Глава 63. Канта никогда не думал, что способен заблудиться в своем собственном доме. Даже Фрейле пришлось не раз свериться со своей картой, чтобы определить правильный маршрут, ведущий к цитадели исповедников. Хотя Вышний Оплот и не был столь невероятно огромен, как императорская цитадель в Кесалимре, замок все равно изрядно раскинулся вширь, включая в себя множество крыльев с бесчетным количеством залов, внутренних дворов, часовен, кухонь и служб. Путь их столь же часто вел вверх, как и вниз. Чтобы добраться до цитадели исповедников, сначала требовалось пройти замысловатым кружным путем через замок. Те, с кем они сталкивались по пути, жались по сторонам и уступали им дорогу, не замечая ничего, кроме лязга серебряных доспехов и наверняка полагая, что это группа местных рыцарей, спешащих на защиту замка. И все это время сквозь кирпичные, оштукатуренные стены до них доносились звуки битвы. В переходах эхом отдавались приглушенные пушечные выстрелы, или, может, это был гром? Теперь уже было невозможно различить, что именно. Каждый такой удар заставлял сердце Канта биться чаще. Фрейль опять замедлил шаг. Они находились уже очень глубоко под замком, глубже, чем его подземные казематы. Преодолев лабиринт сырых подвалов и поспешно миновав какие-то заброшенные резервуары, пропахшие плесенью и крысиным пометом, теперь они оказались в каком-то помещении с кирпичными стенами, плотно заставленным винными бочками, толстый слой пыли на которых наводил на мысль, что об этом месте наверняка давно забыли. В воздухе витал пьянящий аромат брожения, сладковатый и терпкий. Канта невольно задался вопросом, насколько хорошо выдержано это вино. Даже Рами плотоядно посмотрел на гору бочонков, от страха и усталости у Канта пересохло во рту. «Это должно быть где-то здесь», — пробормотал Фрейль, вводя ладонью по стене. Каста пришла ему на помощь, тоже уткнувшись носом в стену и осматривая ее снизу доверху, после чего выпрямилась и провела пальцем по тонкой, едва различимой щели между кирпичами.
«Здесь!» — прошипела она.
Фрейль подошел к ней, тоже обвел взглядом стену и принялся по очереди нажимать на соседние кирпичи. Наконец, один из них поддался, освободив скрытую задвижку, и потайная дверь распахнулась внутрь. Вниз от нее уходила темная лестница.
«Она должна привести нас прямо ко входу в цитадель исповедников», — сообщил Фрейль.
Гил поднял фонарь повыше и первым шагнул в проем.
«Мы потеряли слишком много времени. Давайте-ка поспешим!»
Канта оглянулся за спину. Несмотря на извилистый маршрут, они добрались сюда меньше, чем за полколокола, хотя из-за постоянного напряжения путь показался им намного длиннее. И все же Гил был прав. Мы и впрямь потеряли уйму времени. Все поспешили вниз по ступенькам, двигаясь в затылок друг к другу. Винтовая лестница оказалась слишком узкой. Вскоре у Канта закружилась голова. Звуки битвы позади постепенно стихли. Все, что он слышал, — это стук собственного сердца и топот множества сапог. Поскольку Гил с их единственным фонарем шел далеко впереди, Канта регулярно замечал голубоватое свечение, пробивающееся из-под плаща Тихона, размеренное настойчивое мигание которого словно предупреждало об опасности. Канта молился, чтобы этот маяк продолжал скрывать их приближение к цели. Наконец они добрались до двери у подножия лестницы и столпились перед ней. Гил посмотрел на Фрейля, ожидая подтверждения. Алхимик указал на начертанную на двери эмблему, книгу, обвитую рогатой гадюкой, символ цитадели исповедников.
«А вонзал должен быть за этой дверью».
Гил подергал за дверь, убедился, что она не заперта, и приоткрыл ее. Заглянул в щелку, а затем кивнул.
«Все чисто».
Здоровяк первым вошел в куполообразный обсидиановый зал с тысячами граней, отполированными до зеркального блеска, в которых тускло играл свет всего двух неярких фонарей, едва освещавших огромное помещение. Вдоль стен тянулось множество других дверей. Справа и слева Канта заметил 5 или 6 проемов, заваренных железными прутьями, судя по всему, ведущих к тайнохолму. Поскольку и в саму школу было теперь не попасть даже с поверхности, Микейн явно предпринял немало усилий, чтобы перекрыть доступ в цитадель исповедников. Вообще-то Канта был удивлен, что он не распорядился забаррикадировать гораздо больше дверей. И все же значение сейчас имела только одна, которая находилась прямо перед ними, освещенная 2 фонарями. Фрейль выудил из кармана большой ключ и направился к ней.
«Быстрей!» —
поторопил его Гил, взмахом руки приказав своим людям окружить собравшихся перед дверью со всех сторон. Фрель вставил ключ в замочную скважину, повернул его, а затем нахмурился. Попробовал еще раз.
«Замок заменили. Ключ не подходит».
Гил повернулся к одному из своих людей.
«Давай сюда свой топор!»
Канте покачал головой. Он знал, что эта дверь, сработанная из цельных брусьев железного дерева, намного толще той, что вела со двора в кухню. На то, чтобы взломать ее, уйдет целая вечность. Микейн явно принял дополнительные меры предосторожности. Хотя, зная моего братца, Канте вдруг сжался, схватил Фреля и подтолкнул Рами, пытаясь вернуть всех к двери, через которую они вошли в аванзал, но опоздал. За запертой дверью послышался гулкий перезвон колокола, который быстро разнесся по залу, достигнув дверей по обеим сторонам. Из этих дверей донесся точно такой же звон, когда они вдруг разом распахнулись, и в зал вырвались рыцари в таких же серебряных доспехах, как и у незваных гостей. Только теперь Канте понял, почему Микейн не перекрыл все двери до единой. Его братец надеялся кое-кого заманить сюда, как в ловушку. Гил и его люди, выхватив мечи, быстро окружили своих подопечных, хотя холлиндийские легионеры были наименьшей из их проблем. Вслед за последним из рыцарей в зал, пригнув голову, шагнула высоченная фигура. С плеч у нее свисал плащ, который никак не скрывал ее наготы, равно как и ее бронзы. В какой-то миг эта фигура разгорелась еще ярче, сияя во мраке, словно фонарь. Из-за спин рыцарей щита Фрель лишь разинул рот на открывшееся перед ним зрелище. Элигор вошел в зал величественной походкой истинного властителя. Он был на голову выше Тихона. В завитках его волос и бороды плясали отсветы пламени. Мерцающее свечение волнами омывало его бронзу, разделенную трещиной посередине груди, которая сияла даже еще ярче, почти ослепительно. Казалось, будто сквозь нее можно заглянуть в самое нутро этого создания. Даже если б Фрель ничего не знал про Элигора, то все равно признал бы в нем представителя высшей касты тавинов, содрогнувшись от его величия и силы. Колени у него ослабли, словно он был готов упасть ниц в знак покорности перед этим властителем. И все же Фрель, будучи истинным ученым, подавил охвативший его благоговейный трепет, задавшись чисто практическим вопросом. А что он тут вообще делает? Присутствие здесь Элигора не имело никакого смысла. Фрель вспомнил донесение шпионов Лиры о золотом солнце, воссиявшем над турнирным двором. Все они думали, что Элигор вернулся в цитадель исповедников, чтобы отдохнуть и пополнить запасы энергии после своего театрального появления перед публикой. Но, как видно, узнав о вторжении клашинских войск, Микейн опасался еще одной попытки проникнуть в цитадель исповедников, поэтому и решил усилить заготовленную засаду. Хотя Фрель был уверен, что это решение исходило не от одного только короля, что лишний раз подтвердилось, когда Элигор шагнул вперед и указал на их группу, а в частности, на одного из них.
«Взять их! Хотя, корень мой!»
Фрель бросил взгляд на Тихона, припомнив опасения Тавина касательно того, что его тело и странные алхимии в нем могут быть использованы в качестве сырья для окончательного восстановления креста и обретения им полной силы. Это пламенное желание все еще горело в глазах Элигора. Судя по всему, чуть раньше он все-таки ощутил мигание маяка, продвигающегося куда-то в сторону Вышнего оплота. И хоть не мог определить его точное местоположение, наверняка не сомневался, как и Микейн, что любое вторжение закончится именно здесь. И присоединился к этой засаде в надежде прямо на месте заполучить средства для своего восстановления. Дело явно к этому и шло. Поскольку холлиндийские рыцари уже окружили их со всех сторон, Гил с размаху швырнул свой фонарь в ближайшего из рыцарей, тот разбился о доспехи, на миг вспыхнув ярче, а затем погас. Этот отчаянный поступок заставил его ближайших противников остановиться, однако вовсе не это было истинной целью Гила. Двое его людей взмахнули мечами и разбили два оставшихся фонаря на стене. Все вокруг погрузилось во тьму. Фонарей ни у кого из устроивших эту засаду не было, только оружие в руках. Оставленная приоткрытой дверь пропускала совсем немного света. Единственным другим его источником была бронзовая фигура, громоздящаяся в самой их гуще. Когда осколки стекла со звоном разлетелись по камню,
Гил и все остальные бросились вперед, воспользовавшись темнотой и коротким замешательством противника, чтобы налететь на ближайших вражеских рыцарей, успев свалить нескольких из них. Но те все равно как минимум в пятеро превосходили их численностью. Такой ход мог лишь выиграть им немного времени, но не позволить ускользнуть. Фрель повернулся к Тихону, молясь, чтобы этого времени оказалось достаточно. Тихон шагнул вперед, откидывая плащ и открывая лазурно-фиолетовое сияние своего хрустального маяка. Одной рукой он повернул какой-то вентиль у плеча, другой откинул вверх медный щиток на передней грани хрустального куба, в самом центре которой светился ограненный в виде призмы кристалл. Тихон продолжал быстро крутить вентиль, и куб вспыхнул ярким фиолетовым светом. Золотистая жидкость в опутанном медными трубками резервуаре, висящем на лямках у него за спиной, яростно забурлила. Элигор, который уже пробивался вперед, расталкивая бьющихся противников, настороженно остановился. И не без оснований. Из призмы вырвался узкий луч фиолетового огня, который ударил его в грудь, прямо в ту щель, что раскалывало ее пополам. Элигор отшатнулся, из горла у него вырвался мучительный рев. Фрель попытался представить себе, какие странные алхимические процессы сейчас кипят внутри этого бронзового истукана. Тихон уже объяснил им суть этой своей конструкции, на которую они возлагали все свои надежды и которая ни разу не была испытана в деле, рассчитана лишь чисто теоретически. На протяжении тысячелетий Тихо носил в себе свою схизму по всему миру и за все это время не только спроектировал и построил несколько принципиально новых летучих кораблей, но и заглянул внутрь самого себя, чтобы лучше понять свое собственное устройство. А как же иначе? Им двигало врожденное любопытство корня к тому, как что работает, в том числе и он сам. Пока вокруг бушевала битва, Тихон держал свой луч, нацеленным на Элигора, шаг за шагом приближаясь к нему. Касты и Рами держались по бокам от него, орудуя своими ножами в серебряном вихре. Одни клинки летели по воздуху, другие не покидали руки, некоторые были отравлены, другие нет. Канте упал на колено, вскинув арбалет к плечу, и выстрелил в самую гущу схватки, каким-то образом сумев отличить врага от друга. И все же у каждого меча, ножа и стрелы была одна и та же задача — прикрыть Тихона. Но не окажутся ли эти усилия напрасными? Когда в тот раз в цитадели исповедников Тихону пришлось извлечь из себя свою схизму, это произошло уже далеко не впервые. В прошлом он уже не раз это проделывал, чтобы изучить все ее тонкости, после чего начал понимать все ее возможности даже лучше, чем любой из крестов. Узнал и в чем ее сила, и каковы ее слабые стороны. Как раз опираясь на последний, Тихон и переоборудовал свой маяк. Предполагалось от того нечто куда большее, чем просто свойство излучать рассеянный в пространстве сигнал, способный сбить с толку тех, кто попытается его отследить. Выведенный на полную мощность и сконцентрированный посредством правильной призмы, сигнал этот становился оружием, уникально настроенным на слабые стороны его схизмы. Целью Тихона было не вернуть то, что было украдено, а уничтожить его. Этот луч был способен полностью разрушить схизму, а то и нанести еще больший ущерб, но в любом случае Тихон был уверен, что подобная неожиданная ампутация ввергнет Элигора в ступор, вызвав у него приступ слабости, как оставалось надеяться, достаточно надолго, чтобы они успели скрыться, прихватив его с собой. План был совершенно безрассудным, но из-за приближающегося обрушения Луны все-таки пришлось на него пойти. Один из холлиндийских рыцарей, судя по всему, заподозрил неладное и подставил под огненный луч свой щит, пытаясь прикрыть своего бронзового короля. Но этот луч был больше флюидами, чем светом, так что прошел через сталь насквозь, как будто ее там и не было. Вдобавок в шлем этого рыцаря тут же со стуком угодил арбалетный болт, отбросив его вместе со щитом с пути луча. Два тавина продолжали свой безмолвный поединок, усилия сказались на обоих. Элигор упал на одно колено. Трещина у него в груди раздалась, став еще шире. Лицо мучительно исказилось. Однако тело креста светилось еще ярче, прямо-таки горя огнем. Там, где сталь потерпела неудачу, этот огонь вроде делал свое дело. Хоть и застигнутый врасплох, Элигор явно собирался с силами. Тихон больше не мог продвигаться вперед, но все же не отступил ни на пять, сутулившись и низко опустив голову, как будто пытаясь противостоять сильному встречному ветру. Бронза его размягчилась от напряжения, утратив ряд мелких деталей. Плавясь, она отлетала назад, словно отбрасываемая тем же встречным ветром, дующим оттуда, где сгорбился на полу тоже нагнувший голову Элигор. И все же оба Тавина пристально смотрели друг на друга, не мигая и не отворачиваясь. В свое время Тихон выразил еще одну надежду, хотя и довольно слабую. В такой битве, когда оба были связаны энергиями и волнами, недоступными пониманию Фреля, у Тихона мог появиться шанс наладить связь с Элигором, подсоединиться к нему, заглянуть в него, как не так давно в ту огромную хрустальную аркаду, найденную в Кодексе Бездны. Тихон полагал, что при должной концентрации он сможет получить какое-то представление о планах Элигора, а может даже найти способ помешать ему. Однако ничего у него не получалось, равно как и со всем прочим, а время неумолимо утекало прочь. Гил уже потерял четырех своих людей. Под напором противника Канта и все остальные сбились в плотную кучу. Окровавленные, уже едва дыша, что еще хуже, в зал ворвалось холлиндийское подкрепление. Канта пригнул Фреля к полу.
«Если ты собираешься действовать, то сейчас, пожалуй, самый подходящий момент!»
Поморщившись, тот потянулся к мешочку на поясе. Его химическое оружие не предназначалось для ближнего боя. Однако, вняв увещеванием Канте, Фрель достал оттуда какой-то шар размером с кулак, обтянутый кожей, и, сильно сжав его, отчего кремень высек искру, бросил шар в сторону рыцарей, потоком вливающихся в двери. Проследив, чтобы тот не откатился к месту безмолвной битвы между Тихоном и Элигором. И все же, когда химическая бомба взорвалась, взрыв оглушил и ослепил абсолютно всех. Рыцарь отбросило на твердые обсидиановые стены. Всеобщее замешательство на миг приостановило сражение. Фрель выхватил еще одну бомбу, но когда уже замахнулся ею, Канте коснулся его руки.
«Погоди-ка, что-то там происходит!»